История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Дорогие друзья, в эфире программа «Наследие», я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погружаемся в богатое, всевозможное, интересное наследие российско-персидских взаимоотношений. Но уж так получилось, что в наших отношениях всегда был кто-то третий. Эти третий был все время один и тот же, это были англосаксы. Поэтому можно говорить, что мы с вами изучаем сегодня такой не сильно любовный, но треугольник отношений между Россией, Персией, Ираном и Великобританией. Соответственно, и гость у нас сегодня журналист-международник, глава медиаслужбы благотворительного фонда «Своим» Аббас Джума.
Приветствую.
Да. Добрый вечер, Аббас. Ну, мы всегда в программе «Наследие» отталкиваемся от каких-то событий сегодняшнего дня, погружаемся в историю для того, чтобы лучше понять и сегодняшний день, ну и день будущий. Ну и, честно говоря, в истории российско-персидских, иранских взаимоотношений было все. Тут мы можем найти все, что угодно. Ну вот, так сказать, самый беглый осмотр показал, что фактически 300 лет назад, 15 июля 1722 года, начался персидский поход Петра I. Поход нес в себе исключительно благородные цели. Петр I шел в Персию для того, чтобы помочь подавить восстание, которое там было направлено против законного правителя. То есть 300 лет вот этих взаимоотношений, как говорится, как минимум. Но на протяжении этих 300 лет действительно было всякое разное. Я хотел бы вот с чего начать. Скажите, пожалуйста, Аббас, нефть. Это ведь не единственная подоплека вот этого любовного российско-персидско-англосаксонского треугольника.
Нет, безусловно, не единственная, но, наверное, ключевая. Вот, я бы хотел сразу, да, оговориться, раз уж мы начали об этих непростых отношениях говорить, которым действительно не одна сотня лет, то тут важно подчеркнуть, что в отличие, например, от российско-турецких отношений, персидские, российско-иранские затем отношения, они складывались, ну, куда нежнее. Да, там не было такой ненависти, там не было такой напряженности, несмотря на действительно пару войн, там, вот вы сказали о походе Петра, был не только этот конфликт, но тем не менее, любовь сменялась ненавистью, ненависть снова любовью, мы сначала отбирали, потом Анна Иоанновна все отдает. Потом мы, значит, в 907 году с британцами делим, да, ну, там не только Иран, но в контексте Ирана нам достается север Ирана, а в 21 году уже Советский Союз все иранцам возвращает, причем с построенным там всем дорогами, Порт-Энзели на севере Ирана. То есть это действительно такие американские, прошу прощения, горки, да, ну или русские
горки. Ну, как сейчас говорят. Но, Аббас, да. Я хотел бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели понимали, что сейчас мы как раз на высокой точке наших горок.
На высочайшей.
Да, на высочайшей, потому что вчера была информация, что уже полностью подготовлен договор о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном.
То есть
он будет вот-вот подписан.
А все боялись.
А кто боялся?
А все боялись сразу. И мне названивали, что произошло, почему, почему заморожен, почему отложен, мы что, поссорились, нам что, больше не доверять? Я говорю, успокойтесь, у них президент разбился в авиакатастрофе, у них сейчас шок, им нужно провести выборы. Они прошли демократично, замечательно, с хорошей явкой, в два тура, выбрали президента, дальше возобновляются соответственно, отношения, не то, что отношения, а договор. То есть, все, теперь уже правительство работает.
Да, ну вы начали уже рассказывать историю российско-персидских взаимоотношений. Кстати, наверное, я думаю, уважаемым радиослушателям будет интересно узнать, почему Персия стала Ираном.
Ну, это произошло при уже шахе, вот последнем, да, которого затем свергли, он был непреклонен во мнении, что Персия – это выдуманное иностранцами название, исторически это Иран, это страна ариев, и, значит, Персия сменилась на Иран.
То есть это примерно то же самое, что мы наблюдаем сегодня в Индии, который, ну, меняет или почти меняет название, считая, что Индия – это то, что придумали британские колонизаторы.
Да, да, да. Итак, возвращение к истокам,
скажем. Да, вернемся в начало 20 века. Но прежде, дорогие друзья, причем туда вернуться, я хотел бы сказать, что мы с удовольствием примем ваши телефонные звонки. Прямой эфир у нас 8-495-7373-94-8. Я прошу вас обязательно звонить, только чуть-чуть попозже, для того, чтобы мы затравку дали. А, ну и также смотрите нас на YouTube-канале, в телеграм-канал «Радио говорит МСК», ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал Николай Стариков и на канал Аббаса Джума, тоже обязательно подписывайтесь. Итак, возвращаемся в начало 20 века. Ну, много говорят, что революция в России изменила историю, действительно. Но чуть раньше произошла техническая революция, которая изменила вообще всю мировую геополитику. Да. Мы сегодня, готовясь к программе, с вами говорили, и вот вы сказали прекрасную фразу, которую я хотел бы вас повторить.
По поводу нефти.
По поводу нефти и по поводу того, как все это изменило.
Да, да, я считаю, что произошло два события, которые изменили мир. Ну, в контексте разговора о нефти, потому что о нефти человечество знало давно, с незапамятных времен. Нефть мы знаем и в строительстве использовали, и в лечении, но когда изобрели автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, а затем второе событие, когда нашли месторождение в Иране. Колоссальные.
То есть не вообще абстрактная нефть, а именно нефть...
В Иране.
В Иране.
Да, да, да. И вот эти два события превратили нефть из, ну, вот чего-то такого не очень важного, да, полезного, все про нефть знают, но она мало кому нужна так, как она нужна сегодня, в стратегически такое важное оружие, которым можно убить, задавить, я не знаю, которое делает в одночасье фактически из страны-изгоя страну, значит, экономического чуда и так далее. Мы можем посмотреть сейчас на те же монархии Персидского залива, которые еще недавно, ну, были просто пустынями, да, где-то там. Не знаю, рыбу ловили, жемчуг собирали, еще там чего-то,
бедуины. Но это будет чуть попозже.
Но я про экономическое чудо. Вот, поэтому, да, действительно, мир изменился, и, наверное, больше никогда не будет прежним.
И в этот момент месторождение нефти в Иране, в Персии, да, начали добывать англичане. Потому что один интересный англичанин, да, с фамилией, по-моему, чисто французской, Д'Арси, пришел к шаху и за достаточно приличные деньги выкупил у него право на определенные месторождения. И в этот момент, да, появилась на свет знакомая, я уверен, почти каждому, компания British Petroleum, BP. Тогда она называлась англо-персидская компания. Это одна из крупнейших, да, мировых монополий, дорогие друзья. Чтобы было понятно, как все между собой связано. Вот смотрите, я перед нашей программой взял и посмотрел список крупнейших акционеров. Угу. Там не написано, что значительная часть этой компании принадлежит британской короне, потому что все это делается через какие-то различные прокладки. Но что интересно, один из крупнейших акционеров, инвестиционный фонд BlackRock. Там у него триллионы капитализации, и ведь именно этот фонд является крупнейшим тем, кто вкладывает деньги в Украину или на Украину, да, но он вкладывает в Украину, а мы говорим на Украину. То есть это зримое присутствие геополитики в экономике. Когда-то они создали British Petroleum, начали качать британскую нефть, после чего Черчилль делал заявление о том, что вообще, после того, как открыли британцы нефть в Персии, угу, они построили флот без единого цента налогоплательщика. Но на их беду в тот момент там еще и Россия активно работала. И вот этот вот треугольник между нами, англосаксами, и Персией, он образовался ровно в начале 20 века. Вот, Аббас, как дальше складывались отношения между Петербургом, далее Петроградом, Ленинградом, Ираном и британцами? Что там происходило?
Это постоянное соприкосновение на протяжении всей истории вокруг, конечно, нефтяного вопроса. Вы абсолютно правы, действительно, в начале 20 века вот этот вот человек с интересной фамилией, но все-таки по имени Уильям Скотт.
А все-таки вот я что-то нашел Д'Арси.
Д'Арси, Уильям Скотт Д'Арси.
А,
да, договорился с шахом Музафериддином, получил, да, концессию, получил право вот эксклюзивное. Ему сначала не удавалось, а потом таки удалось. Вот, и с этого началась вот эта вот история величайшая с последующим строительством крупнейшего нефтеперерабатывающего завода в Абадане. Ну и далее иранская нефть стала нужна всем. И нам, и западникам, и британцам, безусловно, и американцам, вот, европейцам.
Аббас, я процитирую просто, да. Наш радиослушатель Дмитрий, да, Катков пишет: «Корейцам и японцам получилось как-то без нефти. На мой взгляд, не у кого сырье, а у кого деньги, кто покупает сырье, тот на вершине пирамиды». Но, собственно говоря, англичане с русскими в начале 20 века договорились, было подписано летом 1907 года соглашение по разделу влияния на Тибете, в Персии и в Афганистане. Что касается Персии, действительно, ее поделили на две части, и вся эта история продолжалась до 1917 года. Но чтобы, дорогие друзья, вы представляли себе, насколько было велико влияние России в Персии, просто придумаем один пример. Шаха охраняла персидская казачья дивизия.
Да, да.
Вот смотрите, когда мы сегодня видим, что Зеленского, ну, по крайней мере, совсем недавно это было очевидно, охраняет британский спецназ, мы понимаем, кто руководит этим государством, кто охраняет или конвоирует, тут между конвоем и охраной сложно провести какую-то линию. Так вот, Шах, его охраняет персидская казачья дивизия, и она состояла не из персов, она состояла из русских казаков, офицеры были, соответственно, форма такая.
Иран это такой узел, там действительно много чего соприкасалось. И вот я же говорю, что иранская нефть, она в общем и целом обеспечивала две войны, если уж на то пошло, и Первую мировую, и Вторую мировую войну, которая была немыслима без иранской нефти. Почему мы, собственно говоря, и вторглись туда, и взяли...
Не вторглись. Мы взяли контроль.
Ну, взяли контроль, да, не вторглись, мы взяли контроль над нефтью стратегически важной и над доставкой, чтобы не было, в общем, потому что Шах тогда считался вообще-то пособником нацистов.
Но смотрите, как все закругляется, да? Начало 20 века. Россия и Великобритания делят влияние в Персии. Власть в Персии остается, персидская казачья дивизия, да, как охрана.
Да.
Но есть разница в подходах, потому что туда, куда приходят британцы,
вот,
они занимаются дестабилизацией.
Вот. Опять же, против британцев персы восставали. Вот. Мы про это поговорим поподробнее. А с Советским Союзом, а до этого с Российской империей, все было как-то нормально, и Российская империя воспринимала Персию как важнейший торговый партнер. Вот там, за несколько лет до революции Персия не только по части нефти, это в целом и по показателям импорт-экспорт, ну, была в топах для Российской империи.
То есть Россия выдавливала Британию,
конечно,
с рынка товаров,
конечно,
в Персии.
Конечно, британцам не верили. Россия всегда действовала по принципу взаимоуважения. Она была честна, она получала выгоду и что-то давала. Вот не зря же я сказал, что когда в 21-м году, согласно нашему с иранцами соглашению, мы им вернули, да, вот северную часть, мы ее вернули не ограбленной, не пустыней, как это было бы в случае, если бы там находились британцы. Мы им вернули с дорогами, с предприятиями, с портом Энзели, там еще с много чем. Это, на самом деле, качественная разница между нами и британцами. А британцами, конечно, были недовольны, потому что вот это вот BP, бывшая, соответственно, персидская...
Англо-персидская.
Англо-персидская нефтяная компания, да, АНП, она, ну, просто обдирала Иран. И вот был премьер-министр Масадык в 50-е, который психанул и таки завершил, да, процесс национализации.
Да. Я бы сейчас вас попросил еще к Масадыку не переходить, потому что это очень интересно.
А до этого был в 30-е годы шах Реза Пехлеви, который задолго до Масадыка возмутился, значит, топнул ногой и вообще спросил, а что это за безобразие, почему они обдирают Иран, почему мы не получаем ничего, какие-то копейки, такое неуважение, постоянная ложь, невыполнение своих обязательств. И вот когда Шах Реза Пехлеви топнул ногой и стукнул кулаком о стол, они дали заднюю и, в общем, более-менее там согласились выплатить какие-то денежки, облегчить условия труда вот на МПЗ в Абадане, но в общем и целом ситуация не изменилась, и через там 20 условно лет вопрос о национализации возник с новой остротой, и когда Масадык это совершил, он стал национальным героем, коим является по сей день.
Да, но здесь вот опять мы видим разницу в подходах, которые Россия демонстрирует по сравнению с Западом везде, куда мы приходим.
Абсолютно.
Мы
не, в Афганистане.
Мы не грабим.
Да.
Мы относимся ко всем как к равным к себе.
Да.
Мы относимся ко всем как к людям. И даже если есть какие-то, ну, например, на территории Афганистана были боевые действия, были. Это понятно. Но строились школы, строились дороги.
Так точно.
Советский Союз обучал. И это началось, в общем-то, еще не при Советском Союзе. Но здесь вот что интересно, дорогие друзья. Итак, проходит революция 1917 года. И молодое большевистское правительство делает шаг, который, с одной стороны, выглядит очень благородно, а с другой стороны, выглядит очень странно. То есть большевики говорят, все, что Россия имеет на территории Персии...
Отдаем.
Отдаем персам.
Да.
Но ведь на самом-то деле мы отдали персам, но по большому счету отдали англичанам. Потому что контроль над Персией,
к сожалению,
перешел в руки англичан. Поэтому вот эти действия большевиков, честно говоря, требуют такого достаточно глубокого анализа.
Ну да, мы так вроде как конкурируем, вроде как какие-то действия предпринимаем в пику британцам, а получается иногда с точностью да наоборот, как с Израилем, например, который Советский Союз вроде первым признал, рассчитывая на то, что мы там сможем, в общем, вытеснить британцев из этого региона, а получилось так, что вот сначала признал, а потом сионизм стал, в общем, буржуазной идеологией, и сионистов начали гнать, поняв, что ничего там с британцами сделать не получится, но это бывает, и на старуху проруха. Я, если честно, наверное, не настолько серьезный эксперт, чтобы рассуждать о мотивах, причинах, подоплеках этого решения, но оно было, это исторический факт, и этот вакуум, образовавшийся от ухода, ну, уже Советского Союза из Персии, был заполнен британцами.
Аббас, я думаю, что вы, безусловно, скромничаете, потому что вы прекрасно знаете историю этого региона. Более того, у вас, как говорится, личные связи с ним связывают. Поэтому я хотел просто и вам, и нашим слушателям подбросить еще фактов. Это очень интересно. Потому что, когда мы говорим о Советском Союзе, о большевиках, мы должны рассказывать, как оно было, подчеркивая правильные, сомнительные, может быть, шаги, над которыми стоило чуть больше подумать. Вот большевики все передали Ирану, по сути, Британии. Но через некоторое время именно большевики спровоцировали восстание на территории Персии, чего никогда они не делали. Я напомню, персидская казачья дивизия охраняла шаха. И вдруг под командованием товарища Якова Блюмкина создается Гилянская народная республика. Да?
На севере Ирана, да.
Да, нам, живущим в начале 21 века, вот слова «народная республика», она
о чем-то
говорит. Да, вот создали Гилянскую народную республику. Это было, безусловно, базировалось на недовольстве шахской властью, недовольстве того, что шах полностью лег под англичан. Но для того, чтобы было понятно, из чего состояли войска, там были, конечно, и военные инструкторы, присланные прямо из молодой Советской Республики.
Справедливости ради, я не могу сказать, что мы как-то это спровоцировали, но, безусловно, мы в эту историю вписались.
Поучаствовали.
Поучаствовали, да. Она была спровоцирована просто отвратительным поведением шаха, сущностью британцев, которые, в принципе, не понимают, что такое договариваться, что такое сотрудничать, что такое взаимовыгодное сотрудничество. Они используют, они, подобно вампирам, высасывают все, что может принести им пользу. Они грабят, в конце концов, что было с Индией, например, которую они просто там обчистили, хотя до них это была процветающая страна, значит, текстиль и все, что хочешь, пришли, значит, обложили налогами, на эти деньги развивали там свои территории, а бедных несчастных индийцев юзали как угодно. То же самое с британцами. И в общем и целом, да, мы, конечно, в этом поучаствовали. Ну, а почему бы и нет?
А вот здесь начинается почему самое интересное. Как участвовать?
Я, может, скажу крамольную вещь.
Давайте.
И сегодня в некоторых государствах, которые нам не особо симпатизируют, есть множество проблем, в которых мы теоретически можем поучаствовать.
я горячий сторонник внимательного изучения проблем тех, кто создает проблемы нам
да.
для того, чтобы создавать проблемы им, чтобы они меньше создавали проблем нам. Это, это нормальная ситуация. Абсолютно. Но, дорогие друзья, когда мы изучаем историю Гелианской республики, а я вам просто рекомендую посмотреть ее, во-первых, смотрим, кто это делал. Вот руководство во главе с Яковом Блюмкиным, оно было потом расстреляно как троцкисты в Советском Союзе. А троцкисты, как известно, действовали в полном, так сказать, контакте с иностранными разведками. Так что уже здесь появляется такая связь. На определенном этапе Советский Союз или троцкисты, скажем так, даже лучше, просто бросили восстание, закончили его, свернули, но перед этим подписали договор с Ираном, который давал возможность Советскому Союзу выступать как гаранту территориальной целостности. Угу. И когда мы уже при Сталине в 41-м году, дорогие друзья, мы еще поговорим об этом, вошли на территорию Ирана, у нас были для этого железобетонные юридические основания. Ну, да. Но смотрите, ведь какая ситуация. Вот сидит Шах, он находился между русским медведем и британским львом. Мы даже такие рисовали
карты
да, и такие да. карикатуры. И вдруг медведь взял и самоликвидировался. Ну, смотрите, суверенитета стало гораздо больше. Теперь задача, чтобы тебя не сожрал лев. И в этот момент большевики все отдают льву по этому договору. Все, забирайте все, что в Иране, нам вообще не интересно. Это первое. Второе. А потом начинают создавать не англичанам, а Шаху проблему вот этой самой Гелианской республики. Вопрос. Шах у кого будет искать защиты и спасения от всего этого? У британского льва. Таким образом, провоцируя, помогая там, как-то палкой в улей поворачивая Гелианской республики, большевики Иран передавали еще раз в руки Британии. Вот, собственно говоря, о чем речь. И все это продолжалось до тех пор, пока нашей внешней политикой не начал заниматься товарищ Сталин. Вот здесь, дорогие друзья, ситуация изменилась. Еще раз хочу вам напомнить, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, а также смс-портал +7 925 48 94 8. Напоминаю, дорогие друзья, что у нас в гостях сегодня журналист-международник, глава медиаслужбы благотворительного фонда «Своим» Аббас Джума, и мы говорим о не очень любовном, но треугольнике взаимоотношении Россия, Британия, в скобочках, англосаксы.
Статус и все сложно.
Персия, Иран. Да, все сложно. Ну, в последнее время стало как-то попроще. Но мы с вами, Аббас, практически дошли до Второй мировой войны. Я думаю, что, глядя на время, мы сейчас...
Паузу.
Нет, паузу как раз мы не будем делать. Мы еще один момент российско-иранских взаимоотношений коснемся, а потом уже перейдем к послевоенному периоду, потому что это еще более интересная история о том, как в Иране пытались все-таки вернуть свою нефть от англичан, и чем это все закончилось. Итак, у меня день рождения 23 августа, поэтому мне легко запомнить не только дату подписания договора о ненападении с Германией, который 23 августа 1939 года, но и дату начала операции совместной Советского Союза и Британии, операции «Согласия», когда Иран, ну, был оккупирован Советским Союзом и Британией. Что интересно, когда этот вопрос обсуждали на некоторых либеральных станциях, которые сейчас уже не вещают в нашей стране, они забывали о том, что британские войска тоже вошли на территорию Ирана, и говорили о страшном Сталине, который в момент в августе 41-го года, когда немцы уже там, бог знает где, под Киевом, значит, он все хочет что-то захватить. А на самом деле Сталин просто отодвигал англичан от бакинской нефти. То есть ввод войск Советского Союза на территорию Ирана, с одной стороны, и Британии, с другой, давал возможность зафиксироваться не на границе Ирана или еще где-то с Советским Союзом, а в глубине, и таким образом отодвинуть угрозу со стороны Британии, то есть наших союзников, конечно, нашим конечно. Нефтяным месторождением.
Так что нефтяные месторождения, способы доставки, да.
Да, ну очень. Вот сейчас, дорогие друзья, мы ненадолго с вами расстанемся для того, чтобы еще раз вернуться к любовному треугольнику отношений между Россией, Персии и Британии.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, в эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Сегодня мы с вами погружаемся в богатое, всевозможное, интересное наследие российско-персидских взаимоотношений. Но уж так получилось, что в наших отношениях всегда был кто-то третий. Эти третий был все время один и тот же. Это были англосаксы. Поэтому можно говорить, что мы с вами изучаем сегодня такой не сильно любовный, но треугольник отношений между Россией, Персией, Ираном и Великобританией. Мы сегодня уже с вами прошли достаточно большой путь истории взаимоотношений между странами. Мы с вами остановились на периоде начала Второй мировой войны, ну, уже, собственно говоря, Великой Отечественной. Итак, в августе 1941 года советские войска наряду с британской армией входят на территорию Ирана. Здесь стоит обратить внимание, дорогие друзья, что в тот момент, когда наша страна испытывала колоссальные сложности после гитлеровского нападения, шла отчаянная борьба, Сталин посчитал необходимым вместе с британцами оккупировать Иран. Свою версию событий я перед перерывом высказал. Это было сделано для того, чтобы, с одной стороны, и это меньшая причина, прервать деятельность немецкой разведки на территории Ирана, а с другой стороны, чтобы не дать англичанам приблизиться к нашей нефти, которая находилась в тот момент в основном в Баку. Вот это основная причина. Ну, у нас гость сегодня, дорогие друзья, хочу напомнить, журналист-международник Аббас Джума, он же является руководителем медиаслужбы благотворительного фонда «Своим». Аббас, я хотел бы попросить вас сейчас пролистнуть важнейший, интересный, но...
Можно только я добавлю? Мне очень понравился заход ваш про либералов, которые, рассуждая о, да, рассуждая о оккупации Советским Союзом, территории Ирана и так далее, почему-то забывают, что там участвовала еще и Великобритания. И на самом деле у каждой из этих участников антигитлеровской коалиции были вполне себе обоснованные опасения. И действительно, у нас это месторождение, да, нефтяные, плюс, опять же, я повторяю, средства доставки. Я напомню, что так называемый персидский коридор, по которому вообще-то поступал ленд-лиз. Вот, это очень важно. А для британцев очень важно было не потерять в пользу фашистской Германии вот ту самую англо-персидскую нефтяную компанию Дарси, да, и, значит, нефтеперерабатывающий завод крупнейший в Абадане. Соответственно, не забывайте, это в контексте войны Второй мировой, это очень, очень серьезные такие, скажем так, ну, причины.
Да, это прекрасное уточнение, дорогие друзья. Еще раз хочу напомнить, что мы ждем ваших звонков 8-495-7373-948. Далее, во Второй мировой войне мы победили, после чего товарищ Сталин очень неохотно вывел войска с территории Персии и Ирана. Ну, я думаю, дорогие друзья, вы понимаете, почему. Это стратегическая точка, это нефть, это движение к Теплому морю, к Персидскому заливу.
Это будет это вакуум, который обязательно кто-нибудь заполнит.
Да, если ты не будешь там находиться, там будут находиться англичане. Поэтому Сталин очень не торопился уходить, но в итоге все-таки ему пришлось это сделать, потому что по неофициальной информации американский президент Трумэн сказал, что Соединенные Штаты, если Сталин этого не сделал, просто применят ядерное оружие против нас. Ну, вот такие вот чудесные союзники, бывшие наши, было. И, собственно говоря, так все и получилось, как сейчас мы с вами предсказали. Иран вновь оказался под пятой Великобритании. И вот здесь мы с вами переходим к истории, которая многое объясняет в сегодняшней ненависти американцев, британцев к сегодняшнему иранскому государству. Потому что Иран впервые постарался национализировать свои нефтяные богатства, ну, чтобы, собственно говоря, доходы от огромных запасов иранской нефти, они шли иранскому народу.
Угу. Ну да, и надо также вспомнить, что до этого шах Реза Пехлеви, вот, который, собственно, из Персии, да, в Иран, да, переделал, он лишил, вот, собственно говоря, Британию концессии ДРС, то есть так, совершил демонополизацию, лишил их эксклюзивного права вот, на добычу нефти и этого дохода достаточно серьезного. Вот. Ну да, действительно, после войны Иран снова в плачевном состоянии из-за вот этого присосавшегося к Ирану британского вампира.
По имени British Petroleum.
По имени British Petroleum, да. Нефть сосет, ничего взамен не дает. Значит, денег не дает, прав не дает. В общем, спрашивается, а что вы тут делаете? У нас вроде как с вами соглашение. Но британцы ничего слышать не хотят. Тогда возникает, в общем и целом, движение, протестное движение. Его возглавляет человек по фамилии Масадык, Мухаммед Масадык, доктор юридических наук, такой очень, ну, левый товарищ, который начал во всеуслышание говорить и предлагать тогдашнему премьер-министру, он еще не был премьер-министром, о том, что, ну, предлагать национализировать нефтегазовую отрасль в Иране. Вообще-то, типа, недра,
это да. Это какой год?
Ну, это вот 50-е.
Начало 50-х.
Да, ну, начало 50-х, да-да-да. По-моему, в 52-м национализировали, в марте 52-го.
Да, в 52-м.
Да, в марте, там, 20 марта, по-моему, они отмечают, 52-го года, вот. Ну, в общем, изначально всю эту историю отвергли, потом премьер-министра убивают, Масадык становится, собственно, демократически избранным премьер-министром, вот, там уже смена шаха произошла впоследствии, да, там по итогам Второй мировой войны Реза Пехлеви уходит к власти, там приходит, ну, на место шаха его младший сын Мухаммед Реза Пехлеви, вот, и, в общем, став премьер-министром, господин Масадык не забыл своих устремлений, и он, в общем и целом, несмотря на колоссальное давление, несмотря на то, что это привело к достаточно серьезному осложнению в отношениях с Западом как таковым, тем более с Британией, он все-таки национализирует.
Дорогие друзья, вижу, что вы звоните, просто очень интересную историю рассказывает наш гость, хотелось бы дать ему возможность закончить, после чего возьмем звонок.
Да, 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 и я вам так скажу, национализировав нефтегазовую отрасль Ирана, господин Масадык становится национальным героем и примером для подражания для очень многих впоследствии, там же на носу 60-е, антиколониальная вот эта вся история на Ближнем Востоке, в Африке. Я напомню, да, что вот когда в Египте к власти пришел небезызвестный Гамаль Абдель Насер, он же провел потом национализацию Суэцкого канала, это же вот отголоски. Значит,
нужно было как-то этот пример купировать. И что сделали англичане?
В общем и целом, поняв, что, условно говоря, выведя там Иран из строя как экспортера нефти, они ничего не добились, иранцы продолжали стоять на своем, и надо отдать должное Масадыку, который, кстати, стал популярнейшим человеком там чуть ли не в мире. Его журнал Time предпочел даже Черчиллю, тому же там Труману и так далее. Вот. Значит, они совершили переворот. Они совершили переворот. И о том, что они это сделали, и в этом участвовали не только британцы, но и американские, небезызвестные Лэнгли, да, ЦРУ.
При этом шах сохранился, вот это важно понять, да?
Да,
государственный
шах...
переворот смел просто премьер-министра,
конечно,
который национализировал.
Конечно, конечно, конечно. Шах остался, потому что шах свой, шах покладистый, шах такая прокладочка, в общем, безвольная, им можно рулить как угодно, а Масадык.
А что случилось с самим Масадыком?
Ну, он же там сел, потом был домашний арест, и вот так и до конца жизни, в общем, он как бы был под присмотром, скажем так. Переворот со всеми отсюда вытекающими, с посадкой того, против кого длительное время настраивали население. В 2013 году, если мне память не изменяет, в Америке рассекретили эти документы, и там полностью, значит...
Это, ну, то есть на сегодняшний момент это исторический факт
это
о том, факт, что это переворот?
Да-да, чтобы не думали, что вот сидят два пропагандиста и выдумывают. Нет, это об этом говорят в Соединенных Штатах Америки, документы рассекречены, можете почитать. Вот, как они участвовали, что они для этого делали, подкуп чиновников, значит, спонсирование пропагандистской этой кампании против Масадыка, вот, обвинение его во всех там грехах, что вот он там довел страну до ручки и так далее.
Сегодня Масадык национальный герой?
Да, конечно, 20 марта празднуется по-прежнему, это день освобождения. Вот это, в принципе, это такая дата, которую можно сравнить вот там, не знаю, с штурмом посольство Соединенных Штатов Америки в 79-м году.
Вот это очень интересно. Смотрите, обычно День независимости – это дата победы в какой-то войне.
тут революция.
А тут
79-го года.
А тут революция 79-го года.
И национализация.
И национализация нефтяных ресурсов. То есть в 79-м году вот этого самого шаха, который был прокладкой, его и свергли.
Его и свергли, конечно. И все. Это был конец и присутствию там компаний разных, в том числе и нефтяных, и непосредственно присутствию Запада как такового во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирана.
Теперь вы понимаете, почему Иран немедленно был объявлен исчадием ада?
Конечно.
Почему были введены многочисленные санкции?
Конечно.
Почему долгое время нельзя было покупать иранскую нефть? Потому что люди, сидящие где-нибудь в Лондоне и в Вашингтоне...
Ну, примерно до 90-х потом пошло потепление, и вот с 10-го года там опять...
Знаете, есть такой анекдот про работников ГАИ, да, когда один другому говорит: слушай, что мы тут с тобой сидим, они там бесплатно ездят. Вот с точки зрения тех, кто живет в Лондоне и Вашингтоне, это иранский народ, их нефть, их англосаксонскую, у них забирает и продает. Поэтому, ну, конечно, нельзя эту нефть якобы ворованную продавать, потому что это их нефть, это нефть British Petroleum. И вот в этом желании задавить Иран, собственно говоря, с 79-го года англосаксы до сих пор и присутствуют. Да. Ничего у них не получилось. Мы видим, что даже в технологической сфере Иран вполне самостоятельен. Да? Замечательно, у него продукты есть в различных военно-технических областях. То есть все в Иране, как говорится, хорошо. И вот несколько слов хотелось бы попросить вас, Аббас. Вы часто бываете в Иране. Вот сегодняшний Иран во многом демонизированный. Вот как он выглядит?
Ну, это не процветающее, богатое государство типа Сингапура или даже Объединенных Арабских Эмиратов. Там, конечно, ощущается давление санкций западных. Там, безусловно, много безработных. Но, несмотря на это, страна не существует, но живет в полном смысле этого слова. Там все производится, там одно из лучших в мире образований, реально. То есть в Иране получают одно из лучших в мире образований, причем технических, медицинских, да, направлений и так далее. Вот. Это страна с безумно развитым военно-промышленным комплексом. По целому ряду показателей ключевых Иран сегодня кратно превосходит Иран шахского периода, начиная с экономики. Вот.
Что лучше, значит, избавиться от British Petroleum.
Да, безусловно. И это несмотря на санкции, на то, что вставляют палки в колеса, не дают торговать, не дают, в общем, свободы, не возвращают деньги украденные, ну и так далее и тому подобное. 45 лет длится этот ужас. И несмотря на это, Иран все равно умудряется производить, устремляться в космос, я не знаю, воевать, если хотите, производить лучшие в мире баллистические ракеты, одни из лучших в мире беспилотных летательных аппаратов, да, будь то камикадзе или там...
А как в Иране с производством людей? Как там с демографией дела?
Там все хорошо с демографией. Вообще Иран – это молодое государство. Не потому, что оно, как Исламская Республика, существует с 79-го года, а потому, что состав населения очень-то молодежь в основном. 80 миллионов человек, из них там, ну...
То есть высокая рождаемость.
Высокая достаточно рождаемость, да, это молодые все люди. Отсюда, кстати, напряженность, связанная с безработицей, да, с санкциями, с какими-то вот этими внутренними особенностями, типа обязательного ношения хиджаба, вот, и так далее. Но в общем целом, повторю, Иран живет, Иран развивается, Иран постоянно улучшается. Я это вижу, я потому что могу об этом рассуждать, ибо на протяжении 11 уже лет езжу туда, ну, в год по 2-3 раза. И эту динамику я наблюдаю, конечно.
Хорошо, дорогие друзья, давайте сейчас мы примем звонок и, собственно говоря, обсудим то, что мы сегодня видим, и то, что нам рассказывает наш уважаемый гость. Представьтесь, пожалуйста.
Сегодняшняя передача называется «Любовный треугольник». Вот я сомневаюсь, что это корректное, значит, название. Одно простое причине. Значит, в этом треугольнике одна страна исламская, а две страны, значит, христианские. И если я все правильно помню, многие века, значит, вот этот фактор всегда был, ну, видимой или невидимой преградой для того, чтобы отношения были, во-первых, продолжительными, во-вторых, продуктивными, и в-третьих, значит, ну, там еще можно всякие разные, значит, позиции перечислять. Вот скажите, пожалуйста, в современном Иране, насколько, значит, религиозный фактор может быть определяющим в любом направлении политики. Внешняя политика, экономическая политика, значит, бизнес, значит, взаимодействие с другими странами.
Я вас прерву. Да, спасибо большое. Вопрос замечательный. Я даже чуть-чуть дополню его. Аббас, скажите, пожалуйста, какую роль играет или не играет вот религиозный фактор, фактор религии в сегодняшних взаимоотношениях Российской Федерации и Ирана?
Так как в России проживает огромное количество мусульман, так как Россия открыта исламу, так как в России не притесняются мусульмане и уважаются все религии, между Ираном и Россией религия не может быть препятствием. Более того, это еще один крючочек, который связывает наши страны и связывает наши страны исторически. Поэтому, когда уважаемая наша слушательница говорит о том, что о любви не может быть и речи, потому что там мусульмане, а тут христиане, я бы, конечно, с этим не согласился. Все-таки и при империи мы сотрудничали очень и очень тесно, невзирая на то, что тут вроде как православие, а там ислам, но там не было еще Исламской Республики. А потом не было империи, а был Советский Союз, где религия, сами знаете, не играла тоже какой-то главенствующей роли. Вот. И только вот сегодня как-то вот все устаканилось, и да, там однозначно Исламская Республика с законодательством, построенным на законах шариата, а у нас, ну, государство светское с, значит, главенствующей ролью, там, да, православной церкви, если мы говорим о религии, да, христиан просто больше. И это никогда, ни тогда, ни потом, ни сегодня не было препятствием. Но для Ирана религия, конечно, это очень важный фактор, во многом определяющий фактор. Например, кстати, вот вопрос о создании ядерного оружия спотыкается именно о религиозный фактор. У них есть все для того, чтобы создать ядерное оружие, но в начале нулевых верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, издал фетву, это религиозное предписание, согласно которому и производство, и хранение, уж тем более использование любого оружия, да, массового поражения, будь то ядерное оружие, химическое, бактериологическое, является харамом. То есть вот вам, пожалуйста, роль религии в реал-политик. Что может быть важнее наличия ядерного оружия? Это же гарант стабильности. Это то, благодаря чему нас сегодня, например, не уничтожили страны НАТО.
Ну, Аббас...
А иранцы от этого намеренно отказываются, потому что это харам. Вот, пожалуйста.
Аббас, я вот тут с вами не соглашусь. Безусловно, ситуация внутри Ирана, вы знаете, на порядок лучше, чем я, безусловно. Но я хочу сказать и вам, и вам, нашим уважаемым радиослушателям, что очень часто какие-то решение или невозможность, или наоборот, желание что-то сделать, заворачивается в обертки, которые стараются показать, подать для своей аудитории. Ну, условно говоря, у Ирана что-то не клеится с ядерным оружием. Нужно это как-то объяснить. И вот принимается такой шаг. Но не, это как гипотеза, да? Тем более, что я думаю, что у Ирана все прекрасно получается, потому что когда мы видим действия Ирана в отношении Израиля, и особенно действия Израиля в отношении Ирана, мы понимаем, что в Израиле очень сильно обеспокоена ядерной программой Ирана.
Ну, я говорю про официальную сейчас позицию страны, и она на самом деле, ну, это не высосано из пальца, потому что клерикалы там занимают все-таки главенствующую позицию, и вот сейчас пошли дискуссии относительно того, а может быть, как-нибудь откатить назад эту фетву, а может быть, не надо, вот и очень много...
Что-то подказывает, что откатится, да?
Откатится. И тут тоже непонятно. Одни говорят, это возможно, другие, например, очень уважаемые богословы, в том числе с которыми я общаюсь, говорят, что это, ну, невозможно физически. Посмотрим, время покажет.
Хорошо, Аббас, у нас еще есть один. Угу. Вот успели, да? Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, вот с учетом все-таки наличия ядерного оружия у США, у Великобритании, у Израиля, конечно, для Ирана, ну, жизненно необходимо, да, этот запрет отменять, как минимум, и продолжать свои ядерные разработки. Это первое. И второе, вот насколько бы вы оценили угрозу все-таки военного обострения между Ираном и Израилем в связи, так сказать, с Хезболлой, с югом Ливана, угу. и с Хамасом,
естественно. Спасибо. Да, спасибо. Ну, я так скажу. Сегодня вероятность большой войны гораздо выше, чем раньше. Действительно, Иран всячески пытается этого избежать. И я больше того скажу, у Ирана есть все возможности для того, чтобы, не участвуя в войне, тем не менее устраивать веселую, в кавычках, жизнь своему противнику, будь то Израиль или Соединенные Штаты Америки. Тем не менее, израильское руководство делает на сегодняшний день все для того, чтобы максимально приблизить войну именно с Ираном, чтобы спровоцировать Иран. Мы видели их действия в отношении дипведомства Исламской Республики в Сирии. Мы видели, что Иран встал перед очень серьезной задачей. С одной стороны и ответить, но с другой стороны ответить так, чтобы это не стало началом большой войны с участием Соединенных Штатов Америки. У Ирана это получилось филигранно. И все равно угроза большой войны сохраняется. Как минимум, войны между Израилем и Хезболлой на границе израильско-ливанской, как максимум, если вмешаются Соединенные Штаты Америки активно, если, например, Трамп придет сейчас к власти и вот решит дожать эту историю, то тогда Иран тоже подключается. Такой сценарий я исключать не могу, хотя я очень надеюсь, что этого не произойдет. А по поводу того, что Ирану жизненно необходимо ядерное оружие, с вами кто-то согласится, кто-то нет внутри Ирана. Действительно, сейчас все громче раздаются голоса, которые призывают к отмене этой фетвы и, значит, производству ядерного оружия. Почему? Потому что, ну, они недоговороспособны. СВПД заключили, вроде обо всем договорились при Обаме в 2015 году. Все, МАГАТЭ было допущено до всех объектов. Пожалуйста, разблокируйте санкции, верните деньги, начните инвестировать.
И тут приходит Трамп.
И тут приходит Трамп, и, вы знаете, а все, что было до меня, остается до меня. А сейчас правила игры меняются. И вот после этого, как, простите, доверять уже не просто устному слову, но даже документу, который подписан президентом. Через 4 года придет другая администрация и скажет, а это все Филькина грамота. Ну,
конечно, верить никому нельзя.
Да никому
не
и никогда.
Не только Зеленскому, но и Трампу нельзя
верить. Тем более Трампу.
В Америке никому нельзя верить. Иран действительно находится в сложном положении, и для него ядерное оружие – это гарант не нападения на Иран. Тем более, что действительно сегодняшний премьер Израиля Нетаньяху, об этом даже говорил Сергей Викторович Лавров, делает все, потому что это в его физических, в его, так сказать, человеческих интересах, чтобы спровоцировать большую войну с участием Соединенных Штатов Америки. Это очень опасно для региона. Пока удается как-то балансировать на грани, но нужно понимать, что жизни десятков тысяч, сотен, а может быть даже миллионов людей становятся заложниками интересов одного человека. Угу. И этот человек сегодня прилетел в Соединенные Штаты Америки, там общается с обеими партиями, пытается для себя лично вот между струйками американской политики как-то вырулить дальше. Это с одной стороны. А с другой стороны, договор о всеобъемлющем партнерстве России и Ирана, который готов, который будет заключен после того, как, ну, вот сейчас как-то траурные и выборные мероприятия в Иране пройдут. Здесь, угу. мне кажется, по поводу заключения договора никаких сомнений нет. Поэтому у нас осталась минута. Аббас, пожалуйста, подведите какой-то итог.
Итог какой? История российско-иранских отношений сложная. Были и взлеты, были и падения. Мы абсолютно справедливо отметили в самом начале нашей передачи, что сегодня наши отношения находятся на высочайшей точке. Я очень надеюсь, что это даже не половина пути, и дальше нас ждет гораздо больше. Во всяком случае, мы вот с Николаем будем над этим усиленно работать.
То есть отношения пойдут вверх. Дорогие друзья, да. На этом наша программа «Наследие» заканчивается. Каждую среду в 20:00 мы с вами встречаемся для того, чтобы окунуться в прошлое, чтобы лучше понимать будущее. До свидания.